Анна Найденко. Ловушка Харуга. Глава первая. В главе заметно похолодало. Трава, покрытая инеем, колола босые ступни, буквально разрезала их, оставляя кровавые дорожки. Холод пробирал до костей. Рильфы кутались в шкуры, втирали в тело барсучий жир и дышали на озябшие пальцы, лишь бы согреться. Они обматывали ноги, чем придется, лишь бы стало тепло. Отрезали куски от шкур, совали ноги в кастрюли с горячей водой, придумывали разные способы, лишь бы их конечности не отвалились. Раньше в главе круглый год стояла жара. На лицах обитателей становилось больше веснушек, и только к вечеру кожу обдавал теплый летний ветерок. Рильфы часто купались в озерах, которых было столько, что и не сосчитать. Кто-то даже оставался жить у озера, чтобы всегда можно было искупаться в жару. С рождения каждый рильф проходил испытания в древнем храме, где вместо пола и стен был лед. Там жрица предсказывала будущее и определяла дальнейшую судьбу ребенка. Если в младенце она видела силу, рильф становился хранителем порядка. Также она видела врожденный талант и определяла будущую профессию. Пекарь, строитель, кузнец, шахтер, прислужник или верхушка правления. Женщины в основном становились торговками, шили одежды, готовили еду и обслуживали посетителей в тавернах, подавая еду и питье. Красавицам везло больше всего, их брали в жены. В этом случае рильфа до конца своих дней становилась обеспеченной и находилась под защитой. Милька сидела на холодном камне, приложив к груди ладонь, чтобы унять колотящееся сердце, стремящееся вырваться наружу. Боль вдруг лезвием резанула живую плоть. Дорожки слез стекали вниз, а она зажмурилась, чтобы избавиться от разъедающего изнутри гадкого чувства. Древо жизни, символ рифов, которое дарило надежду и безопасность их миру, умирало. И сейчас среди каменных листьев осталось всего 4 зеленых листочка. Рильфа выгнала в свободную ладонь ногти, и это на мгновение отрезвило. Она подошла к небольшому озеру, достала из кармана складное зеркальце и посмотрела на свое отражение. Короткие, неровно стриженные волосы торчали в разные стороны. Пухлые губы, как и большие карие глаза, казались уродливыми чертами, особенно если сравнить их с тонкими губами и раскосыми глазами остальных рильф. Низкорослая девушка постоянно попадала в какие-то передряги. Время от времени спотыкалась и роняла ведра с водой, сдирала кожу с коленей и ладоней, была нерасторопной, несобранной и вялой. Последней каплей стало то, что на совете рильфов, где одним из 6 старейшин был ее отец Киорф, выбрали троицу для жертвоприношения Рандорфу, богу изобилия, мира и гармонии. Рильфы поклонялись ему, расставили во всех храмах и даже на улицах алтари и ежедневно приносили туда дары в виде сладких кусочков фруктов, сахарных кренделей, орехов, шишек и желудей, в общем, всего, что было у них под рукой. И лишь древо жизни говорило о реальном положении рильфов. Их осталось не более 500. И как только на колючую траву упадет последний зеленый листочек, и на его месте появится каменный, сбудется старое пророчество жрицы. Рильфы исчезнут навсегда. По этой причине каждый год рильфы добровольно приносили в жертву своих детей и сестер. В этом году выбор пал на Мильку, странную, не похожую на остальных чудачку. Хрупкая девушка продолжала смотреть на свое отражение. Слезы застилали обзор. Она до боли сжимала зубы и кулаки, лишь бы прийти в чувство. Ни мать, ни отец не выглядели расстроенными, когда огласили новость, что через 3 суток она станет даром Рандорфу. Мать так вообще последнее время довольно часто поджимала губы и закатывала глаза, когда Милька не соответствовала ее ожиданиям. Изгой. Вот кем ее считали остальные. Рильфа взяла камушек и бросила в свое отражение. Она здесь чужая, ей здесь не место. Она мешает матери, отцу, младшей сестре-красавице, у которой в свои 18 уже есть богатый жених, владеющий крупными лавками с дорогими тканями и украшениями, и двум старшим братьям, заслужившим почет и уважение старейшин. Она же, никчемная и страшная недотепа, не вписывалась в эту жизнь. Не перечь старшим, дряная девчонка, улыбайся. Не смотри в глаза мужчинам, а тем более старейшинам. Наклони голову пониже и пройди мимо них так, чтобы тебя никто не заметил. Вот что она слышала от матери изо дня в день. Все время Милька жила в тени. Едкая поганая злость разъедала плоть. Она задыхалась от отвращения к себе и к своей жизни. И вот здесь, у озера, куда рильфы наведывались редко, она размышляла о своих прожитых 20 годах. Если она исчезнет, они забудут через несколько минут. Никому нет дел до неуклюжей Мильки, как ее прозвали, хотя на самом деле родители дали ей при рождении красивое имя Милабелла. Но что-то произошло, что-то такое, из-за чего она стала противна даже своей матери. Мать давала дочери подзатыльник, когда та спрашивала о своем детстве. В какой-то момент упрямство превратилось в неуверенность, и Рильфа перестала задавать матери вопросы. Милька подняла глаза и посмотрела на высоченную гору, брюхо которой доставало до облаков. За этой горой находился другой клан, страшный и опасный. И только гора отделяла рильфов от гибели. Сейчас эта опасность ее не пугала, а наоборот, привлекала и дарила надежду на спасение от жертвоприношения. Милька огляделась по сторонам, чтобы удостовериться, что поблизости никого нет. Задрала мешковину, свое привычное платье, от которого чесалась кожа, пока девушка не стала мазать кожу облепиховой мазью, которую мать спрятала под подушкой для себя и своей младшей дочери. Благодаря своему положению среди своих, Милька научилась быть незаметной. Она удирала из дома, и никто этого не замечал. Научилась подслушивать и сидеть в тишине несколько часов, без страха, что ее найдут и притащат за шкирку к суровому отцу. По природе Милька была доброй, но за свои годы поняла, что жизнь не та сказка, где принц убивает дракона и спасает бедняжку-принцессу. В жизни все по-другому. Полагаться надо на себя, а если тебе не нравится твоя жизнь, нужно что-то менять, даже если остальные настроены против тебя. Неделю назад на рынке, куда она пошла за продуктами, девушка краем уха подслушала разговор двух незнакомых ей рильфов, которые обсуждали сказочный дворец Харуга, далеко за горой. Там раз в 20 лет лучшие маги даруют то, о чем попросишь. Перематывают время назад, даруют второй шанс и молодость, богатство, зачатие ребенка, даже если самые лучшие врачеватели ставили диагноз бесплодия. Мильку до безумия поразил этот разговор. Всю ночь она не сомкнула глаз, рисуя в голове картинки этих магов, размышляя, что именно она бы попросила у них. Может, стать такой же красивой, как и ее сестра? Найти друзей среди рильфов, возродить древо жизни? Ах, у нее уже 3 просьбы, а не одна. И как же выбрать всего одну из 3? Она лежала на тесной, неудобной кровати и мечтала о том, как бы изменилась ее жизнь, если бы она стала такой же, как и остальные рильфы. И улыбка расплылась от уха до уха. Только было одно «но». Получить это самое чудо может только один из претендентов. Нужно заслужить дар магов, добравшись до дворца по опасной тропе. Из разговора Мильку узнала, что в прошлый раз 20 лет назад только один доброволец вернулся домой. Кто этот счастливчик, девушка, как и двое сплетников, не знала. Мечта о дворце Харуга поддерживала ее всю неделю, пока отец не принес весть о жертвоприношении. А потом в одночасье все рухнуло. Это что же получается? У нее нет даже шанса попробовать что-то изменить? Отец приказал ей сидеть в их деревянном старом доме с перекошенной крышей, где стояли три кровати. Благо, братья выросли и покинули отчий дом, а их кровати вынесли, отчего внутри стало больше свободного места. Милька сбежала к озеру, чтобы все обдумать. «Нет, так нельзя жить. И свою жизнь я не принесу в жертву. Если за последние 10 лет, несмотря на жертвоприношение, древо жизни не ожило, что должно измениться теперь?» Промелькнул в ее голове вопрос, а следом и другая мысль. «Ответственность за мою жизнь лежит только на мне. И за это я буду бороться». Только вся смелость вмиг сменилась страхом, когда она стала воплощать свой план в жизнь. Милька сглотнула ком в горле и подошла к дереву, где спрятала холщовый мешок со всем необходимым. Бурдюк, наполненный водой, запасное платье, штаны на меху, шапку и шарф, который сама же для себя связала, теплый плед, пару яблок, веревку и шерстяные носки. Поклажа уже несколько недель лежала у нее под кроватью, и, наконец, настал тот час, когда она взяла ее, наспех закинула туда еду и помчалась к древу жизни. Она еще раз окинула взглядом гору, обернулась назад, будто могла отсюда увидеть свое поселение, до которого идти пешком больше часа, втянула носом воздух и решительно направилась в обход озера. Тяжесть мешка давила на спину, отчего сначала ее ноги подкашивались, но вскоре она привыкла и упрямо шла вперед. Тем более теперь она точно знала, что попросит — найти свое место среди рильфов, стать им полезной и получить признание близких.